Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Если вы слушаете нас в Ютьюбе на канале «Радио Свобода. Контекст» и не находитесь в России, пожалуйста, поставьте нам лайк. А еще лучше подпишитесь. Это новый канал, и нам очень нужна ваша поддержка. В этом выпуске речь пойдет о саммите стран БРИКС, об автобиографии Алексея Навального и об ответе ФБК на обвинение Максима Каца. В Казани прошло международное мероприятие на высшем уровне – саммит стран БРИКС, куда съехалось небывалое с начала полномасштабной войны России с Украиной количество иностранных гостей из более чем 30 стран. Пропагандисты подают это как однозначный триумф путинского режима. Сергей Марков.
После саммита БРИКС говорить об изоляции России в мире перестанут, наверное, даже американцы и прибалты.
О провале изоляции говорят и оппозиционные блогеры. Андрей Нечаев.
Саммит БРИКС можно уже признать состоявшимся. Будут ли конкретные договоренности, в том числе в сфере экономики, мы узнаем завтра. Но одной из целей Путина – показать, что Россия не в изоляции, и заодно позлить этим Запад – уже достигнуто.
Если посмотреть, как российские каналы освещают этот саммит, создается впечатление, что противники России в мире составляют меньшинство, отмечает редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
К большому сожалению, на этой неделе у Путина большой праздник. Он впервые практически за 3 года войны показал, действительно, наверное, на весь мир, что он никакой не неудачник, который находится в изоляции, а наоборот, очень уважаемый в определенных международных кругах лидер, к которому все приезжают в гости, жмут ему руки, говорят какие-то добрые слова. И вообще, как бы осталась только вот такая кучка отщепенцев в виде так называемого глобального севера, он же, в принципе, Запад, которые Путин как-то вот не очень доверяют, не хотят с ним дружить и не очень в большом восторге от его попыток захватить Украину. А вот другие страны, и Китай, и Индия, и Бразилия, и даже Саудовская Аравия, и Иран, разумеется, и не говоря уже про Венесуэлу и так далее, они прям в очередь выстроились на саммит БРИКС, организации, которая когда-то еще в достаточно мирную эпоху была учреждена, соответственно, Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой для того, чтобы, ну, как-то торговать, делать какие-то совместные проекты и вообще всячески развиваться. Вот с точки зрения развития у БРИКС пока не очень, но с точки зрения использования Путиным этой платформы на этот раз все для него складывается в высшей степени успешно.
Больше всего оппозиционных комментаторов возмутило присутствие на саммите генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Александр Рыклин.
Генсек ООН считает для себя возможным ответить на приглашение кровавого диктатора, на чье имя выписан ордер на арест за военные преступления, и с официальным визитом посетить фашистское государство, ведущее захватническую войну, ответственное за гибель огромного числа мирных жителей. То есть ООН не просто легитимизирует весь этот террористический интернационал во главе с Путиным, а буквально берет его под крыло.
То, как ведет себя ООН, в целом вызывает недоумение, комментирует на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Каждый раз я тоже всплескиваю руками и кричу на встречах со всякими гостями. Да доколе? Да когда же это кончится? Да почему же никто не выйдет из зала, когда сидит там, говорит, не бензя, или когда они устраивают показушное заседание по защите прав человека, в котором председательствует Россия, убийца, страна-убийца. Ну как это может быть? Ну, я уж не говорю про этого господина Гутерреша. Да, отвратительное зрелище, позорнее, вот сейчас вспоминают даже годы гитлеровского времени прошлого века, середины прошлого века, 30-х годов. Даже тогда такого позора не было, может быть, с тех пор не было. Такого позора со стороны Европы не было. Когда он жмет руку, не то что жмет, он чуть ли не готов был обнять и целовать его. Значит, либо он куплен с потрохами, либо он является его идейным союзником, одобряет и готов точно так же нажать на любую кнопку для того, чтобы уничтожить целую страну в центре Европы. Так, что ли, получается?
Причины такого поведения по отношению к путинской России в максимально пессимистичном духе анализирует историк и публицист Николай Митрохин.
Основная причина, почему приехали, видят, что РФ выигрывает войну на земле и будет диктовать условия, если не мира, то перемирия. и достаточно щедро платить союзникам и партнерам, и торговать развившимися за время войны современными военными технологиями и вооружениями. Причина происходящего – ошибки Запада, ошибки Украины, преимущество авторитаризма на мощной ресурсной базе, возможности точного, но экстенсивного развития, рост влияния и Китая, и Индии как альтернативных центров силы на планете.
Хотя саммит действительно собрал много народу, не стоит переоценивать реальную значимость этого мероприятия, говорит на канале «Страна и мир» политолог Кирилл Рогов.
Антироссийская мобилизация, которая была заметна в первый год войны, она куда-то уходит, скрывается за туманом. И здесь мы видим, что да, в первый год войны было трудно представить себе такой саммит в России, на который вот все эти люди бы приехали. А сейчас вот нормально. Там не очень как бы значительно сама по себе повестка и результаты этого саммита довольно туманные. Перспективы БРИКС и вот этот саммит показывает, что у БРИКС есть такая возможность, такая перспектива устраивать некоторые политические демонстрации и, собственно говоря, ограничиваться этим. И, возможно, так и будет строиться сюжет этого объединения, по крайней мере, в ближайшей перспективе, потому что там много противоречия между членами. В общем, как бы тем странам, которые там собираются, тем лидерам, которые там собираются, для всех, для них эта площадка в имиджевых целях важна и очень интересна. Но какой практический эффект может за этим последовать, не очень понятно.
Не посыпать голову пеплом советует и журналист Кирилл Сазонов.
Пессимисты и оптимисты одинаково поторопились. Никого Путин не собрал. Это не пазл и не лего. На саммите БРИКС влиятельные страны обсуждают свои планы и интересы, а совсем не интересы Кремля. И попытки Москвы объявить войну доллару вызвали только смех. А итоговая декларация настолько беззубая, что на ее фоне даже заявления ОБСЕ, ООН, НАТО и администрации Байдена выглядят страшными и угрожающими.
Не слишком радужно настроены даже некоторые патриоты. Михаил Демурин.
О том, что попытки подвергнуть нашу страну изоляции регулярно проваливаются, нам твердят вот уже как лет 10, с 2014 года. Проваливаются-то они проваливаются, но поскольку, как мы видим, установка говорить об этих провалах с повестки дня не снимается, проваливаются не очень глубоко. Эти разговоры давно наскучили. Слишком это мелкая задача для внешней политики великой, как наше руководство продолжает нас называть державы, бороться с изоляцией и доказывать, что мы не в изоляции. Поставить своего противника в положение изоляции, организовать многосторонний фронт против него, реально и значительно расширить число своих верных союзников в ООН, например, это да, было бы под стать, но не получается.
Среди стран-участниц не так уж много тех, кто на самом деле занимает антизападную позицию, отмечает экономический аналитик Михаил Крутихин на канале «Форум Свободной России».
Ни одна из этих стран антизападных чувств не высказала. Ну, кроме, может быть, президента Исламской Республики Иран, который в выступлении все-таки упомянул, что вот там Запад ему ужасно мешает. А все остальное нет этого. Затем, экономически, а что вот эта вся компания делает совместно экономически? Ну, каждая из этих стран отдельно чего-то добивается и что-то, конечно, делает. Но если собрать их вместе, ну вот был создан банк совместный. И этот банк отказался делать какие-то инвестиции на территории Российской Федерации. Санкции, не могут они на это решиться. И Россия вынуждена, участвуя в этом банке, свою собственную экономику подвергать санкциям. То есть, ну, чего добились? Я просто не очень понимаю. Потому что, да, вроде бы Эрдоган захотел примкнуть вот к этому клубу дискуссионному, но Индия вроде бы оказалась против, Эрдогана туда не впустила. И поэтому, ну, у меня было вот два главных впечатления от этого события. Первое, это когда российскому министру иностранных дел на ногу наступили, и, судя по всему, он там выразился не вполне корректно по этому поводу. И второе, это когда, сидя за спиной у Путина, он стал ковыряться в носу, извлек оттуда козявку и долго ее разглядывал, чтобы это такое могло быть. Вот других впечатлений от этой замечательной встречи у меня не осталось.
Чтобы загладить такие впечатления, Кремль и боты посвятили саммиту БРИКС одну из крупнейших пропагандистских кампаний. За два дня они написали больше 10 тысяч хвалебных комментариев, сообщает издание «Вёртка». С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. 22 октября вышла в свет автобиография Алексея Навального под названием «Патриот». Книга одновременно опубликована в 36 странах на 26 языках, в том числе на русском, но в российских книжных магазинах ее пока искать не стоит. Навальный начал писать мемуары на лечении в Германии после отравления новичком и продолжал работать над ними в российской тюрьме. Выход книги заставил многих снова задуматься о потере, которую понесло в его лице российское общество. Константин Сонин.
Тюремные главы состоят из записок, которые Алексей передавал из тюрьмы, несмотря на все попытки заставить его замолчать. Из камер и залов апелляционных судов он смело и твердо выступал против преступного вторжения в Украину, войны, которую Путин начал в феврале 2022 года, против политических репрессий, которые превратили Россию в полицейское государство, и в защиту своих многочисленных последователей, оказавшихся в тюрьмах, подвергшихся преследованиям или изгнанию. Несмотря на все это, жестокие условия, навязанную изоляцию, проблемы друзей и сторонников, то, что Алексей оставался воином света, лучом в темном царстве, лидером и патриотом до самой последней минуты, это видно в каждом слове его мемуара.
Книга максимально доходчиво отвечает на вопрос, почему Навальный после лечения в Германии решил вернуться в Россию, говорит писатель Дмитрий Быков на канале «Популярная политика».
Он очень точно говорит, что оставаться было нельзя. Понимаете, я ведь сам часто думал, ему надо было остаться в Германии, он был бы там эффективен. Но это я трусость свою так оправдываю. На самом деле он совершенно правильно сказал, что для него не было возможности остаться, не было такого шанса. И американцы его все время в интервью перед отлетом спрашивали, зачем он летит. А мой этот вопрос бессмысленный, у меня нет варианта. Это действительно был с его точки зрения, пусть самоубийственный, но единственный возможный поступок. И книга Навального оставляет очень важное впечатление. Она говорит, что иногда нет выхода, кроме смерти. А люди об этом стали немножко забывать. Вот недавно я читаю в одной сетевой дискуссии «Любая жизнь лучше, чем смерть». Нет, это не так. Помните, Дамблдор говорил Гарри Поттеру? И, кстати, он не только Гарри Поттеру, он это говорил и Вольдеморту. Он говорил, есть вещи, сынок, которые гораздо хуже смерти, но ты об этом забываешь. Вот Навальный показывает, что иногда смерть бывает последним аргументом. И он бросил себя как гранату, действительно, в пасть этой системе.
Другое яркое сравнение приводит политолог Федор Крашенинников.
Читаю книгу Навального и параллельно для языковой практики «Евангелие» на нидерландском. Удивительное созвучие. В обоих случаях известно, что случилось в итоге с главным героем. В обоих случаях это не портит книгу, а делает ее глубже.
Писатель Михаил Зыгарь в рецензии для «Медузы» назвал книгу Навального «Евангелием от Мессии». Он развивает эту мысль на канале «Популярная политика».
Прочитав эту книгу, как раз я написал две рецензии. Два разных текста для двух разных аудиторий. Один текст для «Медузы», второй текст для американского журнала «Vanity Fair». И там я написал одну и ту же мысль, что Алексей Навальный, по сути, мессия. Или, по крайней мере, я так думаю, что мне бы хотелось, чтобы в итоге он им стал, потому что, очевидно, он так себя ощущал. И совершенно не случайно в книге он обращается к старику Иисусу, понимая, что ему приходится идти по его пути. И я надеюсь, что в этом смысле я очень хотел бы верить, то, что его роль в российской истории будет ровно такой же. Он будет мессией в отдельно взятой стране.
В оппозиционных блогах можно встретить не только хвалебные отклики. Название книги считает неудачным публицист Игорь Эйдман.
Бессмысленно изобретать какой-то хороший российский патриотизм в противовес нынешнему плохому провластному. Искусственный продукт никогда не сможет составить конкуренцию натуральному, коренящемуся в умах и в веках. Любой русский патриот, придя к власти, будет сторонником сохранения и, по возможности, расширения империи, как и предписано в этой традиции. Команда Навального выбрала заведомо провальный образ и направление позиционирования своего покойного лидера в российском политическом контексте для продажи книги, и США – это, наверное, правильный маркетинговый ход. Реальные русские патриоты никогда не признают западника и противника войны против Украины Навального своим. У них другие кумиры. У кого-то Путин, у кого-то Пригожин или Гиркин. А либеральных, антиимперских, демократически настроенных россиян такое позиционирование может только оттолкнуть.
Наверняка в России эту книгу еще долго не прочтут. И не из-за названия, комментирует сателлит Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Она будет пользоваться гораздо большим успехом и популярностью на Западе, чем в России. В России ее прочтут совсем немногие. И никакого изменения нас, которое будет заметно на уровне политики, не будет. Вот этот политический пласт не шелохнется, разумеется. А по-человечески, да, кто-то отрефлексирует свои ошибки, свои заблуждения, свое непонимание. Они любить умеют только мертвых, да, сказано. Ну вот, может быть, когда-нибудь полюбят и мертвого. Пока что не очень похоже на это.
На Западе книгу тем временем действительно заметили. С автобиографии Навального снялась Сара Джессика Паркер, исполнительница роли Кэлли Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Ее фото со съемок продолжения сериала разлетелось по блогам во всем мире. Неизвестно, читает ли эту книгу героиня сериала, либо сама актриса. Фото дало повод для споров. Мемуары погибшего политика не должны превращаться в модный аксессуар, говорит журналист Михаил Козырев на телеканале «Дождь».
Ты борешься с злом, с настоящим злом, который тебя не может сломать, и выходишь в результате победителем, отдав за это самое дорогое, что у тебя есть, свою жизнь. А заканчиваешь ты на обложке книжки в руках у городской сумасшедшей. И делай, как это могло произойти? Это могло произойти в результате промоушен усилий издательства одного из крупнейших издательств в мире, вот этого Penguin Books, которое, судя по всему, имеет корпоративный договор с создателями продолжения «Секса в большом городе», поскольку мы можем загуглить и увидим, что у Сары Джессики Паркер в руках в различных фотосессиях и эпизодах появляются разные книжки. В основном это книжки, относящиеся к разряду чистого развлечения, entertainment. А это, в общем, автобиография человека, который, ну, с трагической судьбой. И люди, которые на это среагируют, поймут, вглядятся, что же это за такая обложка, прочитают название. Я не думаю, что они каким-то образом пойдут и купят эту книгу и будут ее читать, потому что, во-первых, эта аудитория, мягко говоря, совсем не та. Во-вторых, ну давайте так, назовем вещи своими именами. Это кощунственная пошлость.
Другие с ним не согласны. Упреки в адрес актрисы могут оказаться беспочвенными, считает писатель и публицист Иван Филиппов.
Действительно, как может Сара Джессика Паркер, которая подписана в Инстаграме на аккаунт Алексея Навального, Юлии Навальной и Марии Певчих, бесплатно держать книгу, которая первое место на Амазон по продажам? Вероятно, и Марк Руффало, и Эдвард Нортон, которые про Алексея многократно высказывались, тоже делали это за деньги. Какой, однако, у ФБК огромный бюджет, что таких звезд покупать могут?
Главное, что благодаря этому фото о мемуарах Навального узнают больше людей, пишет журналистка Катя Федорова.
Пусть с книгой Навального ходит хоть Кэрри Брэдшоу, хоть Бритни Спирс, хоть кто угодно в розовом стразах и перьях, если это сподвинет больше людей узнать о нем, других политзаключенных и репрессиях в России в целом. И может даже вдохновит их что-то сделать или сказать по этому поводу без страха, что их слова и попытки обесценят те, кто лучше знает, как делать это правильно и достойно. Толку от этого, как мне кажется, может быть куда больше, чем от форумов, где одни и те же умные и важные дяди собираются послушать звук своего голоса по кругу уже много-много лет.
Многие блогеры пишут, что уже заказали книгу Навального, либо готовятся ее читать.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Фонд борьбы с коррупцией выпустил обещанный ответ на расследование Максима Каца, в котором утверждается, что ФБК брал деньги у жуликоватых банкиров и помогал им отбеливать их репутацию на Западе. В ответном фильме сотрудники ФБК называют фильм Каца не просто манипулятивным, но лживым.
Есть такая штука, это вполне себе существующий термин, как умышленное замалчивание или выборочное освещение. Проще говоря, обладая неким большим массивом, возможно, даже правдивой информации, ты решаешь рассказать только половину истории. Не показывать то, что у тебя есть, но то, что для твоей большой истории неудобно. То, что не укладывается и напрямую противоречит тому, что ты говоришь. Это даже не форма манипуляции. Это, к сожалению, форма обмана.
Аргументы ФБК перечисляет на своем канале журналистка Фарида Корбангалеева.
Тезисно. Железняк и Леонтьев и правда использовали деньги вкладчиков для личных инвестиций, но потом их вернули. Воровства не было. Кац об этом знал, но скрыл. Никаких решений в фонде Железняк не принимает. Он просто бухгалтер. Директором ФБК является Жданов. Все важные решения он принимает с Певчих и Волковым. ФБК не оправдывает Железняка и Леонтьева. Они жулики, безусловно, но преследовали их не за это.
Многим ответ ФБК показался не слишком убедительным, особенно в той части, где они доказывают, что деньги, которые выводились из Пробизнесбанка, потом возвращались обратно в банк. Это еще не значит, что потом они оставались в банке, комментирует бывший аудитор Павел Комаровский на канале Александра Плющева.
Мы знаем, что были выданы вот эти вот тайные поручительства, никому не раскрытые, незаконные, перед брокерами за офшоры. И мы знаем, что в момент отзыва лицензии по ним отобрали 470 миллионов долларов. Все, как бы этого уже достаточно для того, чтобы сказать, что был незаконный вывод денег в собственных интересах, и дальше уже надо доказывать, что нет, на самом деле, как бы это все вернулось и осталось в банке. И вот ФБК, к сожалению, не доказали, потому что они только первый шажок указали, что вот оно какое-то время там, не знаю, там день полежало на счете в Пробизнесбанке и ушло куда-то дальше.
Критикует аргументацию ФБК и первый министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев.
Прочитал ответ ФБК, как бывший банкир, долго смеялся. Один из основных аргументов – деньги, выведенные из банка в офшорке через сложные цепочки, вернулись в банк. Есть нюанс – вывели деньги банка, а вернулись они как деньги клиента, перед которым банк несет за них ответственность.
Бывший заместитель министра финансов экономист Сергей Алексашенко тоже считает, что ответы ФБК подтверждают воровство средств вкладчиков.
Мы теперь хорошо понимаем и расследуем, фильм ФБК это подтвердил, да, что деньги были украдены, и просто они случайно так, сами по себе попали на компании, которые принадлежат Леонтьеву и, может быть, и Железняку, да, но к банку не имеют никакого отношения. Это и есть воровство. Спасибо большое за ваше расследование, оно поставило все точки над «и».
Подключился к критике и Михаил Ходорковский.
Я ничего не имею против хорошей жизни на Западе, но не могу спокойно смотреть на тех, кто использует репутацию антипутинской силы, чтобы помогать отмывателям. У всей демократической оппозиции общий кредит, и если его тратят на зарабатывание грязных денег, то он быстро заканчивается не только у ФБК.
Все это выглядит как коллективная попытка конкурентов по оппозиции уничтожить ФБК, говорит на своем канале журналист Станислав Кучер.
Мой вывод прост, как дерево. Конкретно сейчас ФБК мешает другим оппозиционерам в изгнании, являясь конкурентом и раздражителем. И для Михаила Ходорковского, и для Максима Каца, и вообще для всех, кто не в ФБК. И не с ФБК. Я не утверждаю и не предполагаю, что все противники ФБК действуют сообща. Скорее нет, просто интересы совпали. Но в исторической перспективе каждая новая атака после выхода предателей, после Нейзенгейта и после ролика Каца выглядит частью одного большого выступления.
Расследование Каца и ответ на него сосредоточились на правонарушениях со стороны банкиров, хотя обсуждать стоило бы в первую очередь действия самого ФБК, пишет журналист Дмитрий Колезев.
Интересно, что ФБК, по сути, признают, что банкиры действовали неэтично, а, возможно, и нарушали закон, хотя вроде как не воровали. Пусть в этом и нет ответственности ФБК, или они не имели отношения к банку, мне кажется, что это важное признание. Из нарратива ФБК следует, что закон нарушали все банки, и большого греха в этом нет, потому что ЦБ специально вводил для банков неисполнимые нормативы. Вероятно, это так, но тогда вопрос, допустимо ли сотрудничать с людьми, которые нарушали законы? Не законы о военной цензуре или борьбе с экстремизмом, а финансовые законы. Это не риторический вопрос. Возможно, что ответ «да», так как законы путинского государства невозможно не нарушать. Но, наверное, это требует какого-то проговаривания.
Все это выглядит как раздувание из мухи слона, комментирует на своем канале издатель «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Мне кажется, это ошибка ФБК была с Железняком. Ну, вот так вот, если совсем. Мало того, мне кажется, даже Мария Певчих об этом и говорит, что так делать было не надо. Только она не может это сказать совсем прямо. Но в целом это звучит. Но это довольно незначительная, извините, на мой, опять же, взгляд, история. То есть она кажется в моменте гораздо более важной, чем она таковой является. По крайней мере, у меня такое впечатление.
Так или иначе, один из двух банкиров, упоминающихся в расследовании, Александр Железняк, заявил, что покидает свой пост в американском отделении ФБК.
«Я всегда стремился делать добро и помогать людям в сложные моменты, и не только. В 2021 году ФБК оказался в сложной ситуации, и я был одним из тех, кто протянул руку помощи. И сейчас мне очень грустно видеть, что моя деятельность используется, чтобы сделать меня токсичным и через меня атаковать ФБК. Я очень не хочу быть причиной и инструментом борьбы недобросовестных и лживых клоунов с командой Алексея Навального и быть помехой фонду в их добрых, полезных и смелых делах. Я не могу и очень не хочу участвовать в бессмысленных спорах, зная, на чьей стороне правда. Время расставит все на свои места. Мне тяжело быть полезным, добавляя проблемы команде, которая заслуживает только уважения и поддержки. Я принял решение покинуть ACF, передав все дела, которые входили в зону моей ответственности».
Многие пишут, что чем устраивать разборки друг с другом, лучше бы российская оппозиция занялась делом. Но в положении ФБК это легче сказать, чем сделать, пишет политолог Илья Матвеев.
Остроту всех этих проблем сняла бы цунами или хотя бы тоненькая струйка деятельности, которая реально давала бы результат. Нужны новые тактики, месседжи, аудитория. Да, я знаю про «кто тебе мешает самому этим заниматься, зачем тебе ФБК?» Но мне хотелось бы, чтобы ФБК выжил. Для этого нужно не только защищаться, но и меняться. Ситуация плохая и опасная для ФБК. Может, не для его лидеров, которые в любом случае не пропадут, но для продолжения той политической традиции, которую ФБК воплощает. ФБК нужно меняться. Но сейчас я бы хотел выразить им поддержку. Это тяжелый период, когда на тебя не только давит Кремль, но и избивают на улице по заказу оппозиционных бандитов. Орет матом оголтелый оппортунист на свою аудиторию в 2,4 миллиона человек. И так далее. В такой обстановке приходится заниматься делом. Не просто это.
Это были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех возможных платформах. До скорой встречи!